Я хотел бы представить драгоценного человека Божьего, который сегодня будет служить нам. Это старший пастор церкви Филадельфии, также он является епископом по Приволжскому федеральному округу Российской церкви. Это Павел Иванович Желноваков. И так вот Господь сегодня дал, что он нас посетил, он здесь может служить нам. И он будет в воскресенье также служить, но сегодня у нас особенная честь. Мы можем первыми услышать слово из его уст, поэтому добро пожаловать, Павел Иванович. Давайте его поприветствуем.
Дорогие, мир всем. Ну, насчет первых уже не получится. Вчера я был в вечерней школе, там учил, и так что вы только вторые. Дорогие, замечательно то, что мы вместе некоторое время побудем, размышляя о Божьих заповедях, о Божьих путях, о том, что дорого для нас, что ценно, что значимо. Дорогие святые, вы знаете, вот нам, как людям, которые пришли к Богу, время от времени приходится разочаровываться. Дорогие, мы слышим что-то в хороших книгах от хороших людей, что у них все замечательно, мы слышим о Божьих чудесах, об ответах. Это замечательно, они происходят. Но все-таки большая часть нашей христианской жизни проходит в некотором таком презрении, может быть, даже огорчениях в той или другой степени, даже болезнях. Помните, как благодарил Господа за необычные вещи Моисей? Он говорит, дней жизни нашей 70 лет, при большей крепости 80. И помните дальше, что он говорил? Лучшая пора слушать. Наверное, не все мы это подпишемся под таким заявлением. Труд и болезнь. Ну, наша страна помогает нам и трудиться, и болеть, так что нам деваться некуда, мы подпишемся под этим словом. Дорогие, в то время, которое у нас есть, я хотел бы и вам, и себе напомнить некоторые слова Святого Писания. Они достаточно необычные, но значимые. Это книга пророка Исаия, последняя глава, 66 глава, буквально с первого текста. «Небо – престол мой, – говорит пророк через Господь через пророка, земля подножия ног его. Где же вы построите мне дом, и где место покоя моего? А вот на кого я призрю, говорит Господь, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед моим словом». Вы знаете, все вот эти вот перечисленные пункты и смирение сердца, и сокрушение нашего духа, и трепет перед Божьим Словом достаточно понятны тогда, когда мы просто их произносим. Нам кажется, все так замечательно. Я, Господь, Тебя благодарю. Я буду стремиться к смирению, я буду стремиться к сокрушению духа и к трепету перед Твоим Словом. Все проблемы начинаются тогда, когда мы пытаемся понять, а что же там Господь через пророка сказал. Никогда не забуду в одной из семинарий, когда мне пришлось учить студентов, они так часто употребляли слово «смирение». Они так говорили: «Господь, мы хотим смирения». В молитве провозглашали, в песне пели. Наконец, я не выдержал, сказал: «Дорогие, я так давно мечтал узнать, а что же это такое? Вы так много употребляете слово, а что это значит?» И вот полились там различные пространственные рассуждения. Наконец, один студент встал, он говорит: «Пастор, не томи душу, скажи, мы все равно не знаем, что это такое». Дорогие, от частого употребления библейских терминов они нам понятнее не становятся. Святые, вы хотите быть смиренными? Смиренными или смиренными? Вы какими хотите быть, а? Ну-ка, подумайте. Особенно те, кто уже прожил много лет. Смиренными вы хотите или смиренными? Ну, кто? Кто за что? Дорогие, смиренными – это когда мы смиряемся. Смиренные – это когда нас смирили. Я вообще-то не хотел, но деваться некуда. В ад не хочется, и в рай сильно не хочется, но в ад хуже, поэтому пойду в рай, да? Кто-то прям сказал, да, лучше смиряться, чем нас смиряют. Дорогие, буквально смирение – это признание прав Божьих, всех. Вы знаете, как это вообще-то трудно. На языке это просто. Когда мы говорим «Господь», я признаю, что ты мой Господь. А ведь слово «Господь» означает буквально тот, кто имеет абсолютное право владения личностью или вещью. Вы представляете, мы действительно принадлежим Ему на полном основании. Вот абсолютно все, до кончиков наших волос. Слушайте, ну как же с этим трудно согласиться, а? Что я не свой, что меня купили. Ну так Библия говорит, мы не свои. Мы принадлежим Ему телом и душою. И в этом есть одно преимущество. Если мы говорим о том, что мы принадлежим Ему до кончиков волос, помните, однажды Господь провозгласил такую интересную вещь. Волос не пропадет с головы вашей без воли Отца вашего Небесного. Это означает, если кто-то хочет, чтобы у него утречком вырвали волосок один, ну, какой-нибудь злой человек, не то, что вы там вычесали, естественно, там на небесах совет не заседает по этому поводу. Но если кто-то утречком у вас попытается вырвать волосок, ему понадобится персональное разрешение Бога Отца. Ну, вот понимаете, что получить от него разрешение не так-то просто. Это надо к нему еще на прием попасть, да? И так далее. Дорогие, поэтому принадлежать ему – это вообще-то безопасность, это хорошо. О нас тогда кто-то заботится. Вы знаете, наверное, проще нам также понять слово «трепет перед Его святым словом», что Бог презрит, то есть особенно обратит внимание на определенную категорию людей. Те, которые смиряются перед Ним, те, у которых сокрушенный дух и есть трепет перед Его словом. Когда мы слышим Его слово, когда мы соглашаемся с Ним, когда мы благословляем кого-то, вообще с огромным уважением относимся к Его слову. Но я хотел обратить ваше внимание и себе еще раз это напомнить в отношении сокрушенного духа. Дорогие, а не задавались вопросом, а зачем нам этот сокрушенный дух? Ну вот даже наше обычное русское слово «сокрушенный человек», вот когда мы слышим это, что появляется перед нашим взором? Вот какой образ появляется? Просто человека плачущего или человека, у которого нет надежд в этом мире, или человек, который, возможно, 5 минут назад хвалился своим здоровьем, а потом схватился за сердце и говорит, я полностью в руках своей супруги, которую я в жизни не любил, но вот теперь вынужден согласиться, что она необходима мне. Вот что мы представляем под словом «сокрушение»? Очень хороший текст. Если Господь говорит, что Он презрит, то есть обратит самое пристальное внимание, Он просто что-то особенное будет делать для людей, у которых дух сокрушенный. И действительно, а что это такое? Однажды мне пришлось прочитать такую необычную фразу. «Для службы любви годятся только раненые солдаты». Подумавши, я с этим согласился. Вы, наверное, попадали к какому-нибудь такому, знаете, молодому медику, который неизвестно, или точнее известно, как он закончил учебное заведение. За него закончили заведение. И вот вы попадаете к нему на прием, и он вам на рану наложил пластырь. Ну, кто-то его учил, что надо пластырь накладывать. И вы поняли, что будет, когда он будет это снимать. И когда вы в следующий раз пришли, да он даже глазом не моргнул, как дернул, вы думаете, дать бы тебе по башке после этого. Ну, может, слово-то не совсем церковное, но где-то, скорее всего, оно такое поднимется в нашем сердце. Да что ж ты творишь, ты же врач или кто? А он не знает, что такое боль. Ну, когда у него бедолаги там что-то где-нибудь на мизинце заболит, он же там на уши всю больницу поставит, там всех консилиум соберет. Он не знает, что такое боль. Дорогие, почему нам это необходимо? И почему для Бога это важно? Мы знаем, что в Писании написано о том, что Господь возлюбил этот мир. И Он в этот мир посылает Своего Сына. Его Сын 30 лет воспитывается, Его видят, слышат, Он подчиняется Своим родителям. И 3 с небольшим года Он проповедует Свое учение. И все это время Он каким-то таинственным образом являет свою любовь людям. И это правда. Но скажите, много ли людей после этого оказалось у креста? Совсем немного. Группа учеников разбежалась, один ученик предал, позорно предал Христа. Один отказался от Него. Возле креста было всего лишь несколько человек. Но ведь Он любил или нет? А после этого мы знаем, что Его любовь прошла через крест. И она приобрела какую-то совершенно другую форму. Она как-то по-другому начала восприниматься нами. Любовь, которая прошла через крест, потому что Бог доказывает свою любовь каждому из нас тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогие, любовь, прошедшая через крест. Милые женщины, я думаю, что вы меня поймете. Скорее всего, если у вас несколько детей, и один из них достался вам дорого, со страданиями, не так, как другие, кто из всех детей будет больше привлекать ваше внимание? Тот, который вам тяжелее достался. Вы, может быть, даже уже готовы бы жизнь свою отдать за него, но медики помогли, все закончилось благополучно, но вы многим жертвовали, потому что это было ваше проявление любви. И тот, кто вам наиболее болью достался, он будет привлекать к себе внимание. Это естественно, потому что мы платили за этого дитя особой любовью. Дорогие, когда любовь прошла через крест, то есть когда произошло некое сокрушение, и в прямом и переносном смысле этого слова, любовь Божия приобрела особенное значение для каждого из нас. Дорогие, мы спасены Богом от разных ситуаций жизни. Мы пришли к Богу от разного состояния. Кто-то пришел буквально где-то с подвала поднявшись, кто-то вел более нормальный образ жизни, кто-то, возможно, был весьма образован, в достатке. Мы все пришли, и у нас началась стартовая позиция, у нас начался путь длиною в жизнь. И на этом пути Господь обращается к нам и говорит: «Давай-ка мы поработаем над твоим состоянием, потому что я хочу презреть на тех, которые сокрушены духом». Сокрушены – это значит, что-то во мне изменилось, что-то разрушилось. Что-то оказалось невероятно уязвимым. И вот эта невероятная уязвимость производит какие-то огромные Божьи благословения. Давайте вспомним опять Христа. Ведь Он был крайне уязвим. Он не мог защититься от плевков, которые люди плевали в Его сторону. Его руки пробиты. Он не мог высказаться в адрес многих людей, потому что дышать приходилось достаточно с огромной болью. Он не мог убежать от страданий, ноги пригвождены. Дорогие, Он был полностью беззащитен в этом отношении. Дорогие, и люди, безусловно, этим пользовались. Но посмотрите, какое это произвело изменение. Несмотря на все, что произошло сегодня, огромное число людей почитают за честь склониться перед крестом. Хотя, кажется, на кресте висел человек, который даже вид его отвращал от себя, как говорит пророк Исаия. Не было в нем ни вида, ни величия, и мы отвращали от него лицо свое, потому что он был слишком обезображен. Дорогие, нам нужно сокрушение. Святые, это не означает, что после этого собрания вы пока дойдете домой, у вас там пару раз перелом будет, что там еще, вас побьют, вас что-то украдут там и так далее. Нет, не об этом идет речь. Но нам осознанно требуется некое внутреннее сокрушение. Бог сказал: «Я презрю», то есть обращу свое пристальное внимание на людей с определенным состоянием сердца. Сердце смиренное, сокрушенный дух и трепет перед Божьим Словом. Вот эти три момента, и благодаря этому Бог всегда обратит на нас внимание. Дорогие, сокрушенный дух, ведь это нам необходимо. Это больше, чем просто определенный набор трудностей, с которыми мы встретились, двигаясь по жизни. Это нечто такое, что радикально изменяет мое внутреннее состояние, делает меня другим человеком. Совершенно другим человеком. Это могут быть и физические страдания, это боль каких-то потерь, это осознание того, что мы чего-то не понимаем и пробиваемся через какие-то трудности, и это нас изменяет. Дорогие, я хочу обратить ваше внимание на один необычный библейский текст. Вообще о них даже богословы почему-то стараются не рассуждать. Это вторая глава послания к евреям. и 5 глава. Итак, 2 глава, 10-11 стихи. Послание к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». И 5 глава, послание к евреям, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Дорогие, а что, он когда-то был непослушен? Ему что нужно было усвоить по жизни? Какого совершенства ему не доставало, если в Библии говорится, что вождя нашего спасения Отец Небесный совершил через страдания? Вот что не доставало нашему Господу? Мы можем, наверное, даже не ответить на этот вопрос, но мы можем для себя ответить на один хороший вопрос. Бог повелел нам двигаться по Его стопам. Апостол Петр об этом говорит, что Господь оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Но если идем по Его следам, то что-то подобное нас, наверное, коснется. И вот на этом пути в нашем духе что-то должно, святые, сокрушиться. Вы знаете, как трудно сдаваться перед Богом? Много лет назад Господь мне сказал такую интересную фразу. «Павел, ты слишком слаб, чтобы выиграть, и ты еще слишком силен, чтобы сдаться». Я долго думал над этим, Господь. Но то, что я слаб и не могу выиграть, с этим я согласен. Но что значит, я еще слишком силен, чтобы сдаться? А потом начал повнимательнее заглядывать в свое сердце. А ведь правда, я оказался слишком силен, чтобы сказать: «Господь, я ничего не могу без Тебя». Не только языком, всем сердцем сказать это. Дорогие, мы поем псалмы: «Господь, я ничего не хочу без Тебя» и так далее. Мне нравится, когда у нас в церкви поют такие псалмы. И когда я выхожу за кафедру, уже большая часть людей знает, что пастор скажет в это время. Я говорю: «Спели». Они уже обреченно говорят: «Спели». Я говорю: «Давайте теперь каяться будем за это, что мы соврали в очередной раз». Пусть мы будем еще раз об этом говорить как мечту, но мы сказали неправду, потому что и этого хочу, и Господа хочу, и того хочу, и без этого мне трудно жить, и это Господь у меня не забирает. Дорогие, но мы же вот такие, какие мы есть. Нам бы, как в одной песне: «Я не хочу ни богатства, там, ни серебра», женщина спела: «Я хочу и богатства, и серебра, и небесного царства, все хочу». Дорогие, вот такие мы есть. И Господь говорит: «Давай-ка мы тобой займемся». Святые, Богу хочется, чтобы наш внутренний мир оказался от чего-то высвобожден. Если помните, в 4 книге Царств, в 4 главе, описывается история, как пророк Елисей встретил одну женщину, которая оказалась на грани смерти, взаимодавец там ее душил, должники там приходили к ней, требовали от нее что-то там и так далее. Она говорит: «У меня нет ничего, там есть немного масла, вот там, ну и так далее». И пророк ей говорит интересные слова: «Походи по соседям, пособирай порожних сосудов, потом запри дом свой и наливай из того небольшого сосуда, где у тебя есть елей, наливай в эти сосуды, а полные отставляй». И так и произошло. Елей не заканчивался до тех пор, пока полностью сосуды не были заполнены. И вот у меня интересный вопрос. Вот здесь есть такой стаканчик, я увидел его. Дорогие, вот если мы приходим к Богу и представляем из себя вот такой сосуд, почти по горлышко чем-то заполненный, и мы говорим: «Господь, молю Тебя, наполни меня своей любовью». Он говорит: «Куда? Ты посмотри, твой сосуд уже по горлышко». А я говорю: «Все равно наполни». Дорогие, вы представляете, что мы иногда делаем? Мы Богу представляем наше несокрушенное сердце. Да, мы христиане, мы веруем. Мы Божьи сыновья и дочери. Мы представляем Богу наш несокрушенный сосуд, заполненный всем, чем угодно. И говорим: «Господь, добавь еще туда чего-нибудь от себя». Дорогие, ну как-то вот это вот, ну не смотрится, скажем так. Вот если мы там придем в гости и Там замечательное блюдо там приготовили, суп, ну просто супер какой-то. А мы со своей чашечкой пришли, неизвестно, что там есть, там и на дне неизвестно, что прилипло, и неизвестно, что там налито. И мы говорим: а давай я попробую твой супчик, вот сюда, налей в мой сосуд. И мы же хорошо понимаем, налить это, испортить все. И мы говорим: так ты это... Давай мы вот то, что у тебя есть, мы выльем, ну, помоем еще это. А еще лучше, давай-ка мы тебе новое дадим. Ну, как Библия говорит, что он возьмет из сердца, из груди сердце каменное, даст нам сердце мягкое, плотяное. Ну, слушайте, кто ж готов на такой обмен, а? Без сопротивления. Дорогие, вот тут и начинаются сложности. Нам, оказывается, сложно прийти к Богу по-настоящему жаждущими людьми. Мы же представляем ему свои сердца, и чего только в этом сердце нет. И с соседом мы разговор не закончили. Это называется сны наяву. Сидит в собрании женщина и в тактной проповеди кивает головой, там что-то машет. Я говорю, думаю, Боже, как она внимательно меня слушает. Она с соседом ругается. Просто она здесь, а мозги ее там вот на лестничной площадке. А я-то думал, она с Писанием соглашается. Дорогие, чего же в нашем сердце только нет? И с соседом мы не выяснили вопросы. И на свою беду перед тем, как дошли до церкви, рекламку посмотрели. А там такое просто вот, особенно когда для женщин, представляете, самый большой бизнес на женщинах делают. Помните, ведь мы этого достойны, да? И там сразу весь сервис. Ну, кто оплатит, весь вопрос вот в чем. Дорогие, и так далее, и так далее. Чего только в нашем сердце нет. И мы приходим, говорим: Господь, наполни меня своей любовью. Он говорит: при всем своем могуществе не могу. Там уже все под завязку. Там надо выливать. И вот мы начинаем по капельке так это вот. Губку вставили туда. Так наклони выли, наклони. Я ж советский человек, да? Представляете, вот если бы вам подарили, или мне подарили, скажем, итальянскую стенку, прихожую там. А я думаю, знаете, вот старый друг там, лучше новых двух. А можно как-то вот так вот и новую поставить, и старую не убирать? Можно. Только никуда уже не пройдешь. Там такое, знаете, не для моей фигуры будет тонкое, узенькое такое, знаете, пространство. Дорогие, Бог против этого. Он говорит: давай уберем из твоего сердца. Ну а как же убрать, чтобы оно было несокрушенным? Вы знаете, когда Иаков на своих крепких двух ногах убегал от брата, он хорошо убегал так, по-настоящему так. По-настоящему, как обманувший человек. Но он не вошел в историю, как Иаков. Он вошел в историю, как Израиль, у которого уже нога была сокрушена, скажем так. Он вошел как хромлющий товарищ. Ну и влияние его на историю уникально. Дорогие, ну как же ему было сложно соглашаться с некоторыми вещами, если помните. Он там выстроил стратегию, как он встретится со своим братом, как он расположил там жен своих, там, кто первая, кто вторая. Там. Слушайте, ну прагматичный такой человек. И пока Господь не сокрушил его по-настоящему, он не смог стать тем человеком, который вошел в историю. Дорогие, надо, чтобы что-то изменилось в нас. Бог настаивает на этом, но это так трудно соглашаться на некоторые серьезные изменения. Изменение своего сердца, это сразу начинает изменять нашу жизнь. Все вокруг начинает изменять. Но это же так сложно, когда Бог говорит: да освободи же ты свое сердце. Да убери ты оттуда и вот это, и вот это, и вот это убери. Легче жить будет. Но слушайте, как же нам тяжело с этим расставаться. Оно въелось в нашу жизнь. Какие-то связи и многое остальное. Я перед обращением к Богу занимался спортом. Был несколько раз чемпионом Украины, когда еще жил. Занимался пятиборьем. И когда я обратился к Богу, я понял: не смогу. Не потому, что спорт грех, но невозможно. Я понимал, что и Христос, и спорт, ну вот как-то в моей личности не соединялись. Потому что если уж заниматься, то по-серьезному. Я решил бросить. Слушайте, я физически болел. Потом мне показалось, что я уже все бросил. И как-то гуляю вдоль моря, смотрю, ребята тренируются, там гребут. Они гребут, а я по берегу иду и плачу. И думаю, ну что же это так, Господь? Сколько еще во мне должно сокрушаться? Был еще один такой случай. Мои родственники, когда мы были в гостях у них в Америке, пригласили в магазин. Такой хороший магазин верхней одежды. И говорят, слушай, померь, какой тебе костюм понравится? Ну, я походил, померил один, другой. Приятный костюм. А потом посмотрел на цену. И сдержанно, но с огорчением повесил его назад. Цена была в то время для меня совершенно нереальная. Мне так казалось, что мое сердце уже свободно от этих вещей. Ну, что там связано с вещами там. Мне казалось, что я уже давно эти уроки усвоил. А когда я его повесил, я понял, царапнуло. И хорошо царапнуло. И мои родственники спрашивают, ну что ты там выбрал? Я говорю, вы зачем меня сюда пригласили? Знаете, не сдержался так. Секунд на 40 меня занесло. Я говорю, что решили поулыбаться над родственником? Ну так, может быть, сдержанно, но рисковато, ответил. Они улыбнулись как-то таинственно. А я заметил, Господи, тебе есть над чем работать. Они потом мне вечером сказали, ты знаешь, зачем мы тебя пригласили туда? Ну, я уже спокойно говорю, да, ну, пригласили, да пригласили. Они говорят, да он висит уже в шифонере. Мы просто хотели знать, какой тебе понравится. Дорогие, ну, я понял, как много еще моему сердцу нужно изменяться. Вы знаете, Бог время от времени ставит нас в определенные условия, чтобы наш внутренний мир, наш дух оказался сокрушенным, чтобы не было там некоторых вещей, которые станут препятствием перед нашим Господом. Дорогие, а препятствий много. Много совершенно разных препятствий. То, что может нам не позволять двигаться вперед, не позволяет строить отношения с людьми, наше понятие о справедливости, о честности, да о многом, дорогие. У меня как-то возникли сложные отношения с одним из членов нашего церковного совета. Он был неправ, совершенно неправ, но позволил себе определенное поведение, и я достаточно жестковато, как руководитель, сказал, так нельзя. Я понимал, что я совершенно прав в этом. Вы знаете, у нас идет молитвенное собрание, я смотрю на него и понимаю, он не сможет измениться сейчас. Значит, надо измениться мне. Я подошел после молитвы, обнял его и сказал, Юра, прости меня, я как руководитель не смог создать такой атмосферы, при которой бы ты не обиделся. Я не смог, прости меня за это. Вы знаете, он разревелся, говорит, я виноват, и ты просишь у меня прощения. И вдруг это начало и его, и меня изменять. Он изменился очень сильно после этого. Я не помню, чтобы у нас были какие-то еще напряжения. Он всегда с огромным уважением ко мне обращается и так далее. Но прежде, оказывается, мне нужно снова было прийти и сокрушиться. Я говорю это искренне. Это не было какой-то методикой влияния на его личность. Это было внутреннее мое осознание, Господь. Если мое сердце еще где-то не сокрушится, я не смогу приобрести этого человека. Именно это совершил Христос. Дорогие, он оказался распят. Вы знаете, что по римскому обычаю мужчин распинали обнаженными. Женщин распинали тоже обнаженными, только их лицом ко кресту распинали, чтобы не возбуждать похоть там у людей и так далее. Дорогие, вот я мужчина, я с трудом представляю, как это может быть. Он стал совершенно уязвим. И вот это какое-то величайшее сокрушение, несмотря на то, что он никогда не был грешником, сделало его любовь такой настолько сильной, настолько всепроникающей, настолько мощной, потому что это любовь, прошедшая через крест, та любовь, которая изменилась. Сестры милые, кто из вас уважает драгоценности? Я, это не к пожертвованиям. Это... Скажите, пожалуйста, если вас пригласили вечером и у вас красивое вечернее платье, ну вот такое, знаете, необычное, вот такой светлой краски какой-то. Скажите, вы себе на шею повесите на золотой цепочке кусок графита? Ну почему бы нет, а? Ну, знаете, у каждого свой стайл там. Все говорят по-своему, иногда чудят, да? Я думаю, что не повесим. Он слишком маркий. Как-то, ну, не поймут нас, скажут, зачем. А вот если этот кусок графита подвергнуть высокой температуре и высокому атмосферному давлению, меняется молекулярная структура графита, и он становится алмазом. И уже не каждая женщина сможет его повесить себе на шею по понятным причинам. А если немного ювелир потратит на него времени, он станет драгоценным бриллиантом. Дорогие, сокрушенный дух, насколько это нам необходимо, чтобы в нашем сердце было нечто такое, что позволит нам на жизнь по-другому смотреть, на людей по-другому смотреть. Мы понимаем, что в нашем мире как-то непопулярны некоторые вещи, но они однозначно будут нас сопровождать. Апостол Павел сказал, что многими страданиями надлежит нам входить в Царство Небесное. Нам не миновать этого. Но эти страдания осмыслены. Они нас сделают другими людьми. Совершенно другими людьми. Я помню, разговаривал с одной женщиной, она весьма образованная, светская дама такая. Я когда она узнала, что я христианин, она говорит, ну что, Павел Иванович, ну нельзя так разыгрывать женщину. Я говорю, а что я сказал? Ну вы не можете быть христианином. Я говорю, почему? А вы вот какой-то добрый, вы образованный человек. Я говорю, а вы думаете, что христиане это что-то, крыса чучундра там по ночам где-то бегает и от людей прячется? Вот она же не представляла, что христиане, они могут быть другими. Я говорю, знаете, милая, ну, я называю по имени, если бы вы со мной встретились лет 25 назад, когда я был еще грешником, вам бы не поздоровилось. Так что вы скажите судьбе спасибо, что вы встретились со мной вот в это время. И что, говорит, вас вера такое сделала? Я говорю, да, меня сделал таким Бог. Дорогие, для нас это очень важно. Сокрушенный дух. Сокрушенное состояние – это значит, когда в нашем духе что-то такое появилось, что позволило нам освободить наше сердце от совершенно ненужных вещей, чтобы мы могли представить Богу сосуд свободный. И Богу, который является Богом полноты, ему приятно налить в этот сосуд обилие своей благодати. Но если наше сердце переполнено заботами житейскими, тревогами, что заработать, где потратить, как сохранить и так далее. Дорогие, ну как это сердце, чем наполнить? Оно же, знаете, по горлышко там. Все, что может быть, только сырым такое сердце станет, и все. Вы знаете, мне рассказывали об одном христианине, который в чем-то нуждался, это еще царское время. И он просто как-то шел и нашел золотой червонец. Ну, слушайте, это очень много было на то время. Естественно, он его сдал там куда-то, получил деньги. И говорит, так замечательно, Бог меня благословил. А потом понял, говорит, это не Бог меня благословил. С того времени всегда, когда он шел, он заглядывал под кусты куда-нибудь. Он говорит, я уже к небу глаза не поднимал. У меня глаза были куда-то туда, а вдруг еще один где-то валяется. Дорогие, как вы думаете, сердце, не обращенное вот к Богу в таком состоянии, может оно быть наполнено или нет? А мы же мечтаем, Господи, наполни меня и любовью Твоей, и милостью Твоей, и миром Твоим. Наполни меня многими благословениями, в которых мы отчаянно нуждаемся. И Бог говорит, давай сначала разберемся с твоим сердцем, выберем оттуда то, что там не нужно. И начинается ревизия. Дорогие, кто из вас когда-нибудь переезжал, а? Дорогие, вы уже поняли, о чем я вас спрошу. Когда мы вдруг начинаем паковать вещи, мы вдруг замечаем, слушайте, как много же хлама у нас накопилось. Но когда мы его складывали, мы всегда думали, а ведь пригодится, а? Это же известные три кита русской веры. Авось, небось и как-нибудь. Авось пригодится. А как-нибудь поместим, да? Ну и так далее. И когда мы переезжаем, ну, в квартиру лучшую, мы понимаем, ну, нельзя туда везти, мы мучительно думаем. А вот, а может, у кого-нибудь найдем гаражик, там это вот местечко, чтобы где-то спрятать. Да зачем оно тебе надо? Дорогие, даже по жизни, если мы тащим в хорошую нам, ну, дети подарили, допустим, квартиру современную с европейской отделкой, мы тащим туда такую рухлядь, и люди говорят, слушай, пожалуйста, переезжай поздней ночью, чтобы не видно было, что ты затаскиваешь домой. Дорогие, мы что, собрали Царство Божие затащить, милые, а? Мы собрались в Царство Божие, о котором знаем, насколько там замечательно. Глаз даже не в состоянии представить, ухо отказывается верить в это. И мы тащим туда, дорогие, чего только не тащим. И при этом говорим, Господь, ну почему ты меня не наполняешь? Он говорит, да давай выплеснем из тебя. Я помню одну женщину, которая попросила меня помолиться о ней. Говорит, тут у меня что-то грудь болит. Помолись, помолился, прошло. Через полчаса приходит, тут у меня рука заболела. Помолились, прошло. Приходит, нога болит. Я говорю, слушай, я не буду за тебя молиться. У тебя проблема есть. А мне сестричка одна рядышком говорит, Павел Иванович, точно есть. Говорит, Господь даже показал. Это не сердце, а бочка дегтя. И когда-то ей Господь об этом сказал, и она так, знаете, демонстративно на Господа посмотрела и три ложки выбросила оттуда. На всякий случай. Бочка осталась, но трех ложек все-таки она пожертвовала, да? И вот как мы думаем, такое сердце, оно что в своей жизни произведет? Драгоценное, мы собрались с небеса. А давайте заглянем в наше сердце, вот что там? Мы же приходим к Богу и говорим, Господь, мы приходим к Тебе наполниться. А почему мы порой уходим не наполненные, а просто мокрые? Это примерно как... Нас хотят угостить потрясающим чаем. Из самого Китая, самый лучший привезли. А мы стаканчик вместо того, чтобы вот так его поставить, а мы вверх донышком. И говорим, наливай. Но мы так страстно убеждали, что гость, хозяин понял, не налить нельзя. Поэтому он налил. Как вы думаете, мы сможем этим попользоваться? Стакан мокрый, это однозначно. Но мы так ничем и не попользуемся. Дорогие, я не думаю, что мы вверх донышком стоим перед Господом. Но в нашем сердце много такого, что Господь говорит, мне не нравится это, давай выкинем это. Я говорю, Господь, ну так же жалко. И у каждого свое. Дорогие, у нас масса воспоминаний, обид каких-то, тревог, жалости к себе родимому и так далее, и так далее. И Господь говорит, да освободи же ты свое сердце. Я ж так хочу уже, я уже страстно хочу тебе налить туда, но такого благословенного содержимого. Мы говорим, да, Господи, но ну еще пару ложек выкинули. А Господь говорит, и это все? Ну представьте, если мы хотим налить кристально чистую жидкость, но в стакане на дне, ну там, сантиметра полтора чернил. Дорогие, что в итоге будет с той кристально чистой жидкостью? Опять будет сосуд полный, только неизвестно чем. Дорогие, Бог говорит, давай почистим. Сокрушенный – это значит способный уже принимать. Поэтому в Библии написано, что такое сердце Господь, такой дух Он не пренебрежет им. И в Библии говорится о том, и блаженные нищие духом, помните? И блаженные жаждущие. Дорогие, Бог говорит, чтобы мы действительно жаждали. Святые, маленький пример. Вы когда-нибудь видели, мы же поем, наверное, песню об этом, как лань желает потоком воды, так жаждет, да? Вы поете? Поете с покаянием, да? Господь, прости, я пою, как мечта, но еще не жажду так. Я однажды видел, как показывали программу что-то там, ну типа «В мире животных», как стадо ланей стремилось к водопою. Там все вот это зверье, там, которое жует что-то, рвет на части, все разбегаются. Говорит, лань теряет чувство опасности, она растопчет все на пути своем. Она хочет пить. Дорогие, представьте себе, я хочу пить. Я жажду Господа. Мне кажется, что я жажду. Я взял ведро и пошел к колодцу. Только я вышел во двор, сынок мой папа машину сломал. Я говорю, сынок, сейчас я сделаю. Принесу воды и все тебе сделаю. А, папа, и зачем я родился сыном пастора-то? Все вы такие там, вам бы все только про Писание. Ну как тут поношение с пастора не снять? И я 40 минут ковырялся с его машинкой, сделал. Я за ворота, соседка, о, Иван, привет. А у меня калитка сломалась, мужика нет, помоги. Я говорю, да я сейчас приду, воду только принесу. А как в церкву звать, так сразу, а как помочь не дождешься. Ну как тут в церкви поношения не снять? Я еще 40 минут ковырялся. Дорогие, я хочу пить. Хороший вопрос, да? Так я хочу пить или нет? Знаете, однажды мой хороший друг, он уже, правда, в другой стране живет, обратился, говорит, Господь, я так хочу, чтобы ты со мной поговорил. У меня так много вопросов к тебе. Он говорит, хорошо. Я уж не знаю, как он получил ответ. Господь ему сказал, в час дня я приду к тебе. У нас будет час с тобой. Вы знаете, он все приготовил. Тетради разложил, ручки несколько, чтобы там вдруг там что-то... Вопросы свои. Без пяти минут час в закрытой комнате появляется здоровая жирная муха. Ну как тут Господа встречать? Она ж летает, жужжит. И он гонялся за ней там, а она ж тварь такая вот уворачивается. Минут через 25 он где-то ее в угол там прижал и мирно кончил. Отдышался и говорит, Господь, я готов. Вы знаете, что ему Господь сказал? Тебя даже муха отвлекла от общения со мною. И что ты хочешь еще сказать? Вы знаете, когда я это услышал, я просто разревелся. Господи, а сколько нас отвлекает от общения с Тобой? Сердце смиренное, дух сокрушенный, дух, в котором Бог убрал многое. Дорогие, когда Бог приходит к нам в образе трудностей каких-то, может быть, переживаний, я вас очень прошу, вы не отбивайтесь от Него. Мы, знаете, мы страстно хотим общения с Богом, мы с такой же страстью убегаем от Него. Вот что-то в нас есть такое. Мы хотим успокоиться на Его груди и вырываемся из Его рук, как наши маленькие дети. Подбежал, прыгнул, обнимает, что-то щебечет, а потом неизвестно по какой причине выпирается. Отпусти все криком. Что ему не хватает? А мы до конца не знаем. Вот мы точно такие. Дорогие, мы и страстно хотим, и страстно боимся. Мы страстно обнимаем Его и страстно убегаем от Него. Вот в одно и то же время это все переплетается в нашей душе. И Бог говорит, с этим надо поработать. Вот когда Он приближается к нам работать, не бойтесь этого, дорогие. У меня за спиной осталось много различных трудностей, переживаний, болей, потрясений, и тяжелых, и предательства, и многого другого. Я, оглядываясь назад, говорю, Господь, спасибо Тебе. Понимаю отчасти Давида, когда он, заканчивая жизнь, говорил, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Я думаю, Давид, а где это у тебя были межи по прекрасным местам? Когда твой сын Авессалом гонял тебя, или когда ты перед Анхусом по бороде слюну пускал, где эти были межи прекрасны? Это мои человеческие мозги так говорят. А Божий Дух говорит, я его провел по таким путям, после которых сердце Давида стало на сотни лет приятно Богу. Через сотни лет ради Давида он благословлял нечестивых людей, терпел их. Дорогие, страдания что-то изменяют в нашей жизни. Сердце сокрушенное, дух сокрушенный позволяет убрать из нашего сердца многое такое, что нам по жизни не надо. Мы с этим не прорвемся в святые небеса, нас не пустят туда, потому что мы... не так выглядим перед Ним. И Бог оставит нас еще на земле, чтобы мы привели себя в порядок. Но когда из сердца ушло то, что нам не надо, как приятно Богу это наполнять. Знаете, если мы подойдем, вот люди моего поколения, наверное, помнят, такие картины на стенах делали из мозаики. Так вот, если мы подойдем к куче мозаики, кто-то скажет, что это? Да вот куча какая-то, может, дорожку удастся вымостить. А кто-то скажет, здесь шедевр покоится. Посмотришь на некоторые вот детали этой мозаики, вот они такие вывернутые, колючие, думаешь, Боже, испугаться можно. А если это представить как события нашей жизни? Нам бы хотелось, чтобы все события были как шарики, кругленькие. Но из сотни шариков хозяйки знают, что можно сделать только решето. Никакого дизайна, никакой красоты, просто дырочки и все. Дорогие, но различные события нашей жизни настолько изменяют наше сердце, когда рука художника их вкладывает одно рядом с другим. Мы смотрим вперед и удивляемся, Господи, как много в жизни трудностей, оскорблений, унижений, а смотрим назад и думаем, Господь, как красиво, а это откуда появилось? А Он знает, Он позволил некоторым событиям произойти в нашей жизни. Они сокрушали наш дух. И Бог говорит, я не пройду мимо такого сердца. Я не пройду мимо такого человека. Сокрушенный дух Богу приятен. Сердце смиренное, дух сокрушенный. Бог не пройдет мимо этого. И различные события нашей жизни и формируют вот эту красоту в нашей судьбе. И тогда от нашей личности какой-то добрый запах исходит, некое благоухание, познание Господа. А от запаха уже никуда не скрыться. Можно спрятаться от всего. Нам могут закрыть двери проповеди Евангелия везде. Дорогие, от запаха нельзя скрыться. Благоухание, познание, оно пробьется через любой железный занавес, через любую берлинскую стену, пробьется через самые толстые тюремные решетки, потому что за этим Бог стоит. Потому что Он сам прошел через это. Он сам совершился через это. Он сам научился тому, что даже Ему по-другому нельзя было научиться. Мы не одиноки в этом пути, мы вместе, у нас есть привилегия поддерживать друг друга, вдохновлять друг друга на этом святом необычном пути. Дорогие, и помним, если мы приходим к Богу, не подставляйте Ему сосуды полные. В Библии написано, порожнее возьми, и они станут полными. А если сердце переполнено всем, чем угодно, дорогие, в лучшем случае мы станем немножко мокрыми, но не наполненными. Поэтому, когда Он работает над нами, освобождая от забот, от суетности, от тревог каких-то, от обид и многого-многого другого, я вас очень прошу, дорогие, знаете, наверное, имею право просить, потому что сам через это проходил. Не сопротивляйтесь этому. Мы в Его руках. И если Он занимается нами, Он знает, что на выходе будет красиво. На выходе будет хорошо. Это и есть наш удел. Это и есть та вера, которую Бог задумал вот такой для нас. Чтобы она нас изменяла. И чтобы, когда заканчиваться будет наша жизнь, мы могли предстать перед Богом, и Господь сказал, «Приди, верный и добрый раб, ты во многом был, в чем верен. Приди, войди в радость Господина своего». Ну а пока мы на пути, драгоценные, и этот вечер на пути, каждый из нас на пути, поем ли, молимся, жертвуем, любим, прощаем, не очень прощаем, мы на пути. Поэтому пусть Господь поможет нам дорожить теми возможностями, которые дарит нам каждый новый день, чтобы мы соответствовали Его святому образу. Спасибо, святые, что мы вместе и что мы еще встретимся с вами. Огромных вам благословений. Дорожите друг друга. Щадите друг друга. Поддерживайте друг друга. И просто любите друг друга. Всем вам благословений.